Привет! Это подкаст «Маркетинг и реальность», где я, Александр Диченко, диджитал-маркетолог и бренд-стратег, вместе с моими гостями, экспертами из сферы диджитал, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. Наша задача – помочь малому и среднему бизнесу быть в курсе новинок рынка диджитал-инструментов, а также подробно описать современные методы продвижения и коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно проверяйте описание каждого выпуска, ведь там вас могут ждать подарки от наших партнеров. А также заходите в сообщество Telegram подкаста «Маркетинг и реальность», ссылочка на которое находится все там же в описании. Благодарю вас за ваши хорошие оценки на площадках подкастинга и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. Это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас гости из Украины, и мы с вами сегодня обсудим маркетинг и брендинг в Украине, в России, в СНГ и также очень много всего интересного, потому что в гостях у нас Ольга Нестеренко, SEO Небо Ideas Agency. Ольга, привет, рад видеть и слышать тебя в подкасте.
Привет, это взаимно, я тоже рада.
Ольга, давай для начала расскажи поподробнее о себе, о своем агентстве, чем вы занимаетесь, и после этого мы уже обсудим самые интересные вещи.
Я в агентстве 3 года. 3 года назад я стала управляющей партнеркой. Тогда же мы провели ребрендинг себя. Вообще агентство более 15 лет. И раньше оно фокусировалось на BTL. На сегодняшний день наш фокус — это идеи, это стратегия и все концептуальное. Мы такое креативное бюро, к нам приходят, когда нужно придумывать яркие, пробивные, заметные проекты и решения. Обо мне немножко. Я обладатель Эффи Гран-при. Я на сегодняшний день занимаюсь и развитием нашего бренда, ну и в целом принимаю участие в каждом проекте. Это наш подход такой, поскольку мы ателье, то топ-менеджмент напрямую врывается. И я, и наш креативный директор, мы щупаем каждый проект каждого клиента. Клиенты у нас есть крупные, международные, такие как Мартини, Арка, Красный Крест сейчас наш постоянный клиент. Мы делаем с ним несколько проектов. Но также есть локальный бизнес, он такой смелый, пробивной, он чаще соглашается на какие-то неожиданные решения, и вот нам очень нравится совмещать, что сегодня мы работаем с бьюти-сферой, завтра мы работаем с заправками, послезавтра мы делаем проект о секс-просвете, а послезавтра запускаем свою книгу.
Как так произошло, что от BTL вы перешли именно к креативному такому подходу, к брендингу, по сути? А ведь все же, как мне лично кажется, это очень довольно разные такие сферы.
В первую очередь, это мой бэкграунд. У меня рекламная семья, поэтому я попала на стажировку первую в 13 лет. И тогда была копирайтером, потом походила по всем классным, прикольным агентствам, стала потом стратегом и дальше развивалась, потом уехала в Америку, в Miami Ed School. И, в принципе, мне всегда были интересны большие, яркие, выпуклые куски работы. И я не верю, что канал может каким-то образом предопределять идею. Мне кажется, что идея, она всегда шире, и она может, в принципе, адаптироваться под любой канал коммуникации. Поэтому мне, например, было бы обидно строить агентство с каким-то очень узким профилем, когда мы придумали идею, но это только ивент, например. И все, кто делали только ивенты, они сейчас, конечно же, быстро переобуваются на ходу. Или это только диджитал. Потому что для некоторых клиентов абсолютно релевантен телек. И я убеждена, что ты на всем постсоветском пространстве. Если у тебя большой FMCG-бренд, то диджитал-проект класс, ты молодец. Но для того, чтобы завоевать какую-то там позицию топ-3, ты должен быть в телеке. И было бы обидно не делать телек. Точно так же с наружкой. В общем, мы просто жадные. Нам нравится делать разное, интересное. И не хочется себя ограничивать. И клиента. Это как будто бы мы выписали рецепт, да, как доктор. до того, как обратился пациент. А из-за того, что у нас нет фокуса на канал, то мы как бы открыты к любому ходу проекта и честно взвешиваем силы клиента и можем его направлять в зависимости от задачи, проблем и так далее.
Интересно. К слову, друзья, кто нас слушает и кто особенно слушает из Украины, большой вам привет в очередной раз. Я всегда рад видеть вас в числе слушателей и знаю, что на территории Украины очень большое количество прослушиваний происходит, поэтому всем большой привет. Все делается и для вас, в том числе и для всех слушателей подкаста. Так, Ольга, смотри, мне помощница твоя скидывала кейсы, и я увидел там много необычных кейсов. И вот хочу сегодня обсудить вот подходы к коммуникации с аудиторией. И прежде чем мы обсудим вот именно подход Небо Ideas Agency, давай скажи по своему мнению, есть ли вообще отличия в коммуникации между жителями Украины, России и, допустим, ну давай возьмем вообще противоположное, Европу и Америку, раз у тебя еще есть опыт жизни там. Если мы возьмем вот эти четыре категории аудитории, можешь ли ты привести примеры, чем они отличаются? Каждая из них.
Да. Ну, американская реклама, она на сегодняшний день абсолютно социальная. То есть, если мы посмотрим Канны победителей, даже если мы посмотрим рекламу Супербола, то большинство проектов, большинство брендов уже не кричит о себе. Это такое максимально нативное упоминание бренда. Они стараются поднимать социальные проблемы, они стараются влиять на культуру, и они как бы вообще взаимодействуют максимально далеко от продукта, продукт просто интегрирован. То есть это такие нестандартные социальные коммуникации. Это если говорить про американский рынок. В принципе, Украина тоже старается на это походить. У нас сейчас суперактивное общество, и бренды тоже стараются не отставать. Ну, то есть то, что я особенно вижу в Киеве и в крупных городах, то, что социальные любые активности брендов встречаются на ура. Ну, там, например, недавно хотели сносить здание, которое называется «Цветы Украины», и как только к нему вообще подъехала машина для того, чтобы начинать разносить, сразу же собрались люди, и в том числе владельцы брендов, и эти бренды тоже отстаивают здание, ему на сегодняшний день, его уже признали объектом культурного наследия, и, например, там соседние кафешки, да, и владельцы этих кафешек все были частью этого движения, и это тоже используется. Например, огромные фестивали, которые организовываются, они делают самый большой акцент на своей социальной миссии. Ну, там, Кураж — это самое такое культурное, яркое событие, они всегда собирают деньги на разные добрые проекты, они становятся максимально инклюзивными, они работают с другими фондами. Например, там фонд «Жизнелюб» занимается людьми третьего возраста, и они имеют свое модельное агентство, они активно трудоустраивают людей третьего возраста. И многие бренды, особенно киевские, с ними коллабятся, берут на работу как раз этих жизнелюбов. Мы, кстати, тоже с ними работали. И в целом на локальном уровне украинский маркетинг, он супер такой социально ответственный. Но это, конечно, больше относится к Киеву. То, что есть на всем постсоветском пространстве и в Украине, и в России, что нужно все-таки делить маркетинг на маркетинг крупных городов и на маркетинг национального масштаба, потому что он отличается и есть большой разрыв. И если в городах-миллионниках это социальные, красивые, яркие проекты, очень много блогеров, то когда мы уходим в глубинку, то, конечно, это самая базовая коммуникация. Это телек, это брендирование полки, это там, даже не наружка, а, условно, плакаты в магазинах. Что отличает нас от рекламы в России? Но мне кажется, что сейчас вот из того, что мы видим все-таки в ваших коммуникациях, очень-очень большой уклон всегда идет на селебрити. И супер дорогая съемка, большое количество дорогой медийки и селебрити на каждом шагу, особенно если мы говорим, там, например, про операторов сотовой связи, это бесконечная гонка, кто смог кого купить из селебов. В принципе, это используется везде, но мне кажется, что в России какая-то вот такая помпезность и акцент на звездах прям заметны.
Ты думаешь, что в России больше работает инфлюенс-маркетинг, а на территории Украины больше такое коллаборирование вокруг общесоциальных проблем, правильно я тебя понял?
Да, если мы говорим больше вот в Украине про крупные города. А на уровне глубинки, в принципе, в Украине и в России очень похожая коммуникация, то есть идет такая, можно назвать ее лобовой, да, лобовые сообщения, понятные образы, и в целом, ну, то есть весь акцент на сбыт, никакого построения лояльности и там истории вокруг бренда особо не происходит.
Угу. Интересное наблюдение, и да, ты права, насчет инфлюенс-маркетинга в России. А есть ли у тебя опыт работы с Европой? Расскажи, что ты видишь там? Отличается ли подход, рекламный подход в Европе в сфере коммуникации между брендом и аудиторией и в Америке?
Мы работаем с некоторыми корпорациями и их европейскими офисами, например, корпорация Strauss Group. Такие большая кофейная компания, у которой есть несколько брендов. Мы работаем с ними и в Украине, и работали также на Европу. И также наш клиент Evyap, это, ну, из брендов, которые ты, наверное, знаешь, это Дуру, гель для душа, Арка, пена для бритья. Ну, европейские офисы, они очень сдержаны, они очень структурны, порой нам даже кажется чрезмерно, потому что мы все-таки мы избалованы такой возможностью. Мне кажется, это то, чего ни в Америке, ни в Европе уже не может быть, когда ты, как владелец агентства, приходишь к собственнику бизнеса и вот просто говоришь ему: это будет кайф, погнали. И он тебе говорит: ну погнали. И все, и как бы проект запускается. А когда мы работаем там с европейскими компаниями, то все эти уровни утверждения, все эти круги правок и вообще там... Мы для Арка, для пены, мы делали коробку, на которой немножко меняли их логотип, но делали его огромным, делали его как бы самым заметным на пачке. Но тем не менее это утверждение, оно переходило из одного офиса в другой, из одной стороны в другую. И, конечно же, для нас это было мучительно. Мы в этом плане такие бойкие, и это то, про что мы часто забываем, когда мы ноем там, что европейская, американская реклама, она ушла далеко вперед. Да, но мы значительно мобильнее. Это прям чувствуется в работе. Утвердили, допилили, запустили, через две недели уже компания стартовала. А если сравнивать европейскую коммуникацию и американскую, очень сложно судить, потому что, например, есть прикольные там скандинавские кейсы, которые, ну, сложно их отнести просто под там общеевропейские, да, какие-то, какой-то юмор тонкий. Мы с ребятами постоянно смотрим разные фестивали, нам для нас это важно. Наверное, американская, она просто более броская, понятная, саркастичная и дорогая. Все-таки американская реклама — это бюджеты. То есть мы каждый год смотрим Супербол просто, чтобы посмотреть, как сжигаются миллионы не только на эфиры, но и на сам продакшн.
Я думаю, у нас в России тоже мы смотрим на то, как сжигаются миллионы на телевидении, опять-таки на вот этих звезд, которые рекламируют там наших мобильных операторов и так далее. Я думаю, блин, мы бы столько могли за эти средства тут реализовать, но пускай в очередной раз нам кто-то помашет с телевизора. Ну, давай, пару вопросов у меня есть для, скажем так, агентства из Украины именно. Первое. Слушают ли на территории Украины подкасты? Насколько это сейчас популярное движение? Есть ли какие-то тенденции, там, что-то в этом роде? Ну, я понимаю, что слушают уже как минимум мой, ну, это логично. Но, тем не менее, как с нишей подкастинга? Где вы слушаете подкасты? Вот еще тоже интересно. И какие подкасты, как вообще тенденция идет?
Я всегда очень боюсь быть субъективна, но избежать этого невозможно. Я буду отталкиваться от того, что знаю, слушаю я и мой, как мы это называем, мыльный пузырь. Потому что мне сложно говорить обо всей Украине в этом вопросе. И часто мы, когда с командой что-то обсуждаем, да, и они говорят какие-то фразочки, типа там: да все есть в Инстаграме. Я говорю: да, а давай сейчас сядем в машину, отъедем просто 200 километров от Киева, зайдем в первый попавшийся населенный пункт, и ты спросишь, у кого тут есть Инстаграм. Но мне кажется, что действительно идет бум подкастов. как минимум, потому что я их много слушаю, и даже мы с агентством с некоторыми площадками на ежемесячной основе записываем. Например, есть платформа Creativity, они рассказывают о маркетинге в Украине, и мы каждый месяц собираем культурные тренды в мире и как они имплементируются в Украину, и рассказываем потом в подкасте. Я слушаю разные подкасты, мне очень нравится студия «Либо-либо», и, в принципе, все, что они делают. Мне нравятся этические подкасты, мне нравится их подкаст «Либо выйдет, либо нет». Мне нравится подкаст Netflix'а. Из украинских прикольные подкасты записывает Лаба. Это вообще большая образовательная платформа. И, по-моему, 2 раза, по-моему, они меня приглашали в свой подкаст «Умных любят». И они классные ребята, как внешне, так и внутри. Еще вот лично из моих я могу прямо сейчас даже открыть свое приложение «Подкасты» и посмотреть, что цепляет. Мне нравится поэпизодный клан. Мне очень близки некоторые подкасты. Например, там в своем репертуаре это тоже либо-либо подкаст, но он о театральной жизни. И он вообще максимально далек от меня. И я кайфую. Я как будто бы вот еду там на машине или на велике. И я чувствую, что вот я устала от своего там маркетинг, бизнес-мира, от своих хобби. Думаю, я хочу в другой мир. Класс. Я включаю в своем репертуаре, я слушаю про их закулисье, про то, как они собирают трупы, и мне прям очень, очень интересно. Ну и вообще в Украине сейчас такой бум образования сумасшедший, поэтому любые платформы заходят на ура.
Кстати, услышал несколько подкастов, которые тоже слушаю, и Лаба. А из украинских мне понравился «Маркетинг в пятницу». Такой интересный подкаст. И я не помню даже, как я его нашел. Я, по-моему, искал чарт подкастов украинских именно. Так как все-таки в поиске надо еще раскладку на украинский поменять, чтобы найти его. Ну, в общем, нашел. Ну, довольно тоже интересно. Лаба слушал. Тоже, да, интересные ребята, молодцы. Так, ну, понятно, есть рост, так, слушатели подкаста. Это означает, что, конечно же, надо приходить в подкасты за рекламой. Обязательно приходите всегда. Маркетинг кит, медиа кит подкаста в описании. Так, Ольга, ну давай поговорим, в принципе, про спецпроекты. Я тут прочитал, что вы делали очень интересный спецпроект «Не стыдно за». Расскажи поподробнее, что это за спецпроект, в чем была его суть, почему он набрал шума. Ну, а дальше задам интересные вопросы по этому.
Да, на самом деле это не единственный наш спецпроект. Периодически так случается, что к нам приходят клиенты за коммуникацией, и мы придумываем идею, которая немножко смелее, чем просто обычная реклама, и как бы это все превращается в спецпроект. «Не стыдно за» — это был проект такой вопреки всему, потому что к нам обратился бренд классного ролевого белья, который хорошо себя чувствовал на американском рынке, на рынке Канады, но не понимал, как зайти на украинский рынок и вообще с чего начать. Хотя у них тут производство, им бы хотелось иметь в Киеве проявление. Мы начали делать ресерч. Первое, что мы поняли, это, конечно же, что мы имеем дело с так называемым теневым маркетингом. Это когда тебе все нельзя. Ну, то есть это алкоголь, это табачка, это секс. Ну, то есть тебя будут банить везде. Тебе нельзя в телек, тебе нельзя на наружку, тебя будут банить Инстаграм, тебя... Ну, в общем, очень сложно вообще найти канал коммуникации, потому что огромное количество запретов на законодательном уровне. И это первое, что мы поняли, где нам будет сложно, потому что даже до нас они пробовали что-то активничать как-то в социальных сетях и сталкивались с этой проблемой. Следующая проблема — это то, что аудитория, в принципе, не готова слышать о сексе и об удовольствии. Поскольку мы все из постсоветского пространства, нам до сих пор кажется, что секс — это очень стыдно, что секса нет. И мы поняли, что бренду нужно в первую очередь вообще растормошить аудиторию и как бы нормализовать ее право думать, говорить о своих желаниях и проявляться. Поэтому родилась идея запускать социальное движение под хэштегом «Не стыдно за». Мы привлекли 3 лидеров мнений из разных сфер специально, и каждую из них сделали соавторкой. То есть эти женщины, они рассказали нам истории своего стыда и истории своей сексуальности. Например, Ирина Сапонару, это актриса, звезда «Квартала», она рассказывала, что она супер вспыльчивая, и что ей за это всегда было очень стыдно. И поэтому образ, который в итоге бренд вместе с ней создал, это был образ пожарной, где она говорила: «Мне стыдно, мне очень стыдно за вспыльчивость, но мне не стыдно за жаркий секс». И вот так каждая из них, другая героиня говорила о том, что ей стыдно, когда дрессируют диких животных, но не стыдно укрощать в постели. Третья про готовку, что ей стыдно, когда говорят, что место женщины на кухне. Так родились 3 образа. Мы сняли видеоинтервью, мы сняли презентационный ролик. И площадкой для старта кампании стали социальные сети самих звезд, поскольку мы не могли продвигаться нигде в рекламе. А дальше люди начали подхватывать и рассказывать под хэштегом свои истории, за что им стыдно в социуме, то есть какие-то проблемы, что стыдно это парковаться на местах для инвалидов. Прийти домой и отжечь — это не стыдно.
Интересно. Вот. Расскажи, какие были охваты у данной истории? Где, кто рассказал об этом? Где это было? В каком количестве? И все в этом роде.
С охватами было интересно. Мы, в принципе, у нас была задача вести трафик на сайт, поскольку мы прокачивали именно только украинскую платформу в тот момент, хотя бренд можно купить там, например, и на Etsy, но мы вели на сайт, и трафик на сайте увеличился на 300%. Мы получили больше, чем 1 000 000 вирусного охвата, то есть мы не могли запускать рекламу, единственное, с чем мы имели дело, это с вирусной коммуникацией, при том, что Instagram подчищал посты. Мы там, я не знаю, постоянно проверяли, мы смотрели, что вот класс, поделились девушки историями, сразу же смотрим, удаляются. Даже в нашем окружении были люди, которые написали истории, а потом звонили нам, говорили: вы не знаете, что произошло, где мой пост. Но тем не менее был хороший охват, о нас начали писать медиа. Например, вот если из российских звезд, из тех, кого ты можешь знать, это Чеснокова, она нас поддержала, она... Это секс-блогерка с достаточно качественной в нашем случае аудиторией. Она рассказала свою историю. Мы попали также в некоторые подкасты, вышли интервью в медиа, кого-то тоже банили, кого-то пускали. Ну и, наверное, главный результат — то, что после этой коммуникации бренд стал чувствовать себя значительно лучше в Украине, и они даже смогли открыть шоурум, хотя... пришел ковид и пандемия, и, казалось бы, все вокруг закрывалось, но в их случае этот шоурум выстоял, они выпускают новые коллекции, они растут. Ну, то есть эта коммуникация дала им возможность вообще закрепиться в Киеве и взять на себя такую важную, большую социальную миссию, что они не только про игры, но вообще-то они про раскрепощение себя.
А вот смотри, многие любят в таких проектах говорить, что вот увеличился поток трафика на 300%. И вот тут всегда вопрос, это сколько? То есть можешь ли ты назвать какие-то более количественные данные, и есть ли какие-то показатели по числу продаж, там, что продаж выросла там на столько-то процентов, или ну, то, что открыли шоурум, это, конечно же, круто, а вот известность самого бренда, насколько... прям переросла в финансовые показатели.
Да, здесь всегда сложно, потому что данные мы все получаем от клиента. И, например, для того, чтобы померить знания, это нужно на ежегодной основе проводить качественное исследование, не количественное, а именно качественное, с кем-то гигантом вроде там TNS, и замерять. Было столько, стало столько. Но из того, что мы точно знаем, что у нас была отшита коррекция, и она была вся продана, и это должна была быть просто капсульная коррекция, которая под коммуникацию прозвучит. Но поскольку коммуникация пользовалась успехом, то они заказали дополнительную партию и вообще оставили даже вот эти наборы у себя в постоянной линейке. То есть распроданная коррекция для нас — это показатель. По посещениям сайта, к сожалению, клиенты не всегда нас пускают прям во все-все-все свои данные. Ну вот они нам дали в статистике, что на 302%, и это для них кайф, этого для них достаточно. Самый главный показатель был, конечно же, медийный, потому что они вообще никак не могли по-другому завоевать аудиторию. И для них вот этот миллионный контакт с аудиторией очень важен, потому что до этого они были ограничены исключительно своей аудиторией, они не могли запустить рекламу, они не могли никак выйти извне. У нас не было никакого бюджета на звезд. То есть те звезды, которые участвовали в данном проекте, они участвовали на партнерских основах, поскольку они были соавторками этих костюмов, то они просто там имели условно процент от продажи. И, соответственно, все блогеры и все люди, которые дальше подхватывали эту историю, они действовали на безоплатной, безоплатно, поэтому мы говорим о таком вирусном эффекте, и поэтому наш там 1 100 000, по-моему, становится еще и аппетитнее. Потому что если это 1 100 000, ты всем походил, пораздавал деньги за то, чтобы они запостили, это одно дело. Но когда у тебя медийный бюджет ноль, и у тебя есть свыше 1 000 000 контактов, то это уже хороший показатель.
А можешь вот здесь поделиться интересными навыками того, как организовать такой проект? То есть, если вот я знаю, что нас слушает большое количество различных агентств, которые только мечтают о том, чтобы однажды сделать какой-то такой свой собственный спецпроект. А вот из интересного, что ты сказала, что со звездами вы договаривались на бартер, и они получали некий процент от продаж. Что меня лично здесь интересует? Первый вопрос, вопрос бюджета, то есть как все это обсуждалось с самим клиентом. Я понимаю, что, возможно, многое ты не можешь тут рассказать, там, NDA и все дела, но можешь, по крайней мере, рассказать, как организовывался сам этот проект, если говорить по шагам. То есть вот пришел к вам бренд и говорит, у меня вот такое, хочу выйти на рынок. Что входило в вашу смету? Что вы отправили бренду самому делать? То есть, допустим, там вот со звездами сами общаетесь или же вы на них выходили? В общем, меня интересуют такие подробности, что это стоило приблизительно как бы бренду, а где вы и за счет чего сэкономили и как по шагам выстроить подобный проект? Если можешь, вот здесь вот в этом поподробнее.
Когда мы делаем нестандартный проект, первое, что нужно понимать, что это будет дольше и это будет труднее с точки зрения затрат времени команды. Всегда нестандартный проект это головная боль. Не бывает такого, что ты идешь не по непроторенному пути, да, а сил тратишь столько же. Конечно же, для нас с точки зрения бизнеса для нас проще взять клиента на рекламную кампанию, написать им сценарий, написать потом продакшн бриф, выбрать продакшн, приехать на съемку, опрувнуть материал и запустить. Ну, то есть это просто понятный алгоритм, это тоже это большой труд, то есть это не то, чтобы я там обесцениваю его, но просто ты понимаешь, у тебя есть, грубо говоря, пошаговый план, и ты следуешь ему, и ты молодец. В случае с нестандартным проектом это вечно какая-то боль. И если хочешь его реализовывать, нужно быть готовым думать по-другому. Ну, то есть, например, когда мы запускали свою книгу, мы придумали, что если она называется «Комнатная температура», то в нее нужно вшить градусник, чтобы она реально показывала комнатную температуру. И здесь начинается все веселье, когда нужно найти, а кто может вшить термометр, насколько это вообще опасно, а он ртутный или спиртовый, хорошо, нашли, там стеклоприбор это делает, но они говорят, мы вам не отправим термометры. Отлично, полиграфия печатает, доставляем на стеклоприбор вставляет термометры, возвращаем на полиграфию, допечатываем, забираем и видим, что поклеили криво, возвращаем на полиграфию, возвращаем на стеклоприбор. Ну, в общем, бесконечный какой-то фан. Также мы вот более давний кейс, но он такой прогремевший был в моей практике, когда мы запускали наружную рекламу напротив Европарламента о том, что киевский паб выставляется пожизненно всем членам Европарламента бесплатным пивом за то, что они дали Украине без виз. И это была коммуникация, которую нужно было запустить быстро. И как раз были выходные, и нам нужно было медийное агентство в Брюсселе. Мы бросили клич среди украинских медиа-агентств, у которых есть там офисы, но они все такие тяжеловесы, в общем, быстро нам никто не ответил. И в данном случае включается Google, ты просто садишься и монотонно прозваниваешь. Мы тогда были на фестивале, у нас есть большой фестиваль КМФР, И я помню, что у менеджера тогда не получалось найти контакты медийщиков быстро, нам нужно было, чтобы нас срочно поклеили, и нам нужны были точечные борды именно возле Европарламента. И я помню, что я сама взяла телефон, начала названивать, попала случайно на кого-то директора медиа-агентства, который сказал: «Боже, это офигенная идея, я берусь ее делать». Он потом сам ездил, нам фоткал, ну, то есть он отобрал отличные места. И так вот с каждым нестандартным проектом. В случае с этим проектом для бренда Bad Stories там было большое количество боли, потому что мы всегда начинаем работу, спросив клиента честно, сколько у него денег. Есть клиенты, которые оскорбляются и говорят: «Да ну что, зачем о таком говорить?» Но на самом деле это абсолютно логичный вопрос, и правильно сразу же вскрыть карты перед своим креативным партнером. То есть вы берете агентство, да, вы договорились, сколько стоит агентство. Это 10, 15, 20 тысяч долларов, неважно, вы об этом уже договорились, все. Дальше агентство не осваивает, как это говорят, бюджет, да, а может точно вообще понять, в какую сторону думать, а в какую не думать. То есть если у вас есть бюджет на национальную кампанию, отлично. Если у вас есть бюджет совсем какой-то мизерный, то с этим тоже можно работать, можно сделать вирусную кампанию, но тогда мы понимаем, что она должна быть суперсмелая, суперпровокационная, и мы надеемся на вирусный эффект благодаря тому, что мы сделали что-то необычное. В случае с Bad Stories у них на тот момент не было большой маркетинговой команды внутри. Мы в целом стараемся работать все-таки в проектах, где есть со стороны клиента ответственная команда, которая подхватывает его в какой-то момент. Но в данном случае мы были как маркетинг-департамент на выезде. Мы принесли им несколько идей. Все эти идеи нам нравились и были близки. Но клиент выбрал вот именно «Не стыдно за». Мы сами искали лидеров мнений, мы писали им массово. У нас было несколько звезд, которых сам клиент забраковал и сказал, что «Нет, с этими не пойдем». Да. Дальше мы, ну, вплоть до того, что мы писали все пресс-релизы, мы сами нанимали продакшн, мы понимали, что бюджет небольшой, поэтому с каким-то топовым продакшном мы не можем пойти, искали молодых ребят. По-моему, нам вот ребят, которых снимал, дал клиент, но мы выступили даже как продюсерская группа в данном случае, потому что была задача максимально бюджетно это сделать. Если переходить на как раз на вопрос денег, то это был проект малобюджетный. У нас весь продакшн занял до десятки долларов. Медиабюджета у нас не было. То есть он был заложен, поскольку мы надеялись, что где-то нас хоть как-то на рекламу пропустят. Может быть, я не знаю, знаешь ты или нет, у нас есть большое издание «Бит», такой миллионник. Мы там писали статьи, и мы надеялись, что через «Бит» нас пропустят на рекламу, но и там не пустили. Вот, поэтому медиабюджета вообще не было. Ну да, грубо говоря, это вот смета агентства «За креатив», и это, там, ну, пускай будет десятка на видеосъемку, на видеопродакшн, и причем мы еще и фото там отсняли. Клиент, по-моему, еще, как мы любим, на съемку привез какие-то другие комплекты, что «Ой, а давайте еще и вот это тогда подснимем, мы тут тоже отшили». Я не очень люблю продвигать малобюджетные проекты, потому что вот в случае с тем же пабом мы прямо в кейсе написали, что и все это с медиабюджетом что-то там $1000, да, потому что мы за наружку заплатили что-то немного. И потом приходят клиенты и говорят: «Ну класс, вот я красивый, вот $1000, вот отдельно ваш кост, творите». И ты такой: «Ах».
Да, понимаю. Вот никто не любит говорить бюджеты, потому что, ну, всегда же понимаем, мы-то понимаем диджиталы, что есть бюджет на нас, людей, которые хотят кушать, которые выходят на работу и делают, а есть бюджет в рекламу на других людей и так далее. Со стороны клиента, конечно же, всегда проще это все просуммировать, скажи, сколько всего денег, вот, а по факту нет. Ну, то есть я тебя правильно понял, ваше агентство берет некую оплату за фронт работ общий, ваш, где учитывается работа вашего коллектива, но если вы что-то не можете выполнить своими усилиями или не делаете конкретно, соответственно, это доп. Бюджет, который заранее тоже согласовывается. Правильно?
Да, мы стараемся оставаться такими концептуальными ребятами. Не всегда выходит. В целом к нам, ну, как должно быть, как по нашей бизнес-модели, что к нам приходят за стратегией, за креативом, за дизайном. Когда доходит до продакшена, если это какая-то иллюстративная история, мы закрываем ее сами. Если это видеосъемка, то мы нанимаем продакшн. У меня в моем прошлом агентстве мы занимались продакшном, у меня есть этот опыт. И, в принципе, мы могли бы этим заниматься сами, но это просто такой осознанный отказ в пользу того, чтобы спать по ночам. Вот. Если нужна видеосъемка, мы нанимаем продакшн, если нужна фотосъемка, мы нанимаем фотографа, если нужны какие-то более узкие специалисты, мы их нанимаем. Но иногда клиенты нас просят, например, у них к нам есть огромный кредит доверия, и они просят нас заниматься их медийкой. Хотя мы не медийное агентство, и мы не делаем на этом акцент, но они знают, что мы хорошо посмотрим медиаплан от медийщиков, что мы увидим, где им предложили борды, которые стоят с другой стороны дороги и спиной, и вообще их никогда в жизни не будет видно, да. Они знают, что мы увидим, что им неправильно распределили медиа веса, например, и что мы еще там с 30-секундным роликом не побыли достаточно в эфире, а уже идем с пятнашкой. И, ну, часто нас просят и на более поздних этапах тоже включаться. Но по идее, после концептуального процесса мы вовлекаем партнеров и дальше осуществляем то, что называется творческий надзор.
Как раз ты уже задела эту тему, которую я хотел следующей спросить. Часто бывает, ну, допустим, в моей практике это точно, когда ты создаешь клиенту стратегию, бренд-стратегию, маркетинговую стратегию, отдаешь, и следующий этап – реализация. И ты понимаешь, что там реализация может занять, допустим, год ближайший. И какой-то весомый блок там занимает, к примеру, SMM. А сам лично не занимаешься SMM, то есть это абсолютно другой бизнес, как бы кто ни думал, это другие процессы, и это требует полного вовлечения. А как решаете в этом случае вопрос, если у вас, вы не готовы брать на постоянное продвижение, на поддержку вот этой бренд-стратегии? Занимаетесь ли вы в этом случае тогда таким консалтингом в построении отдела маркетинга, или может у вас есть целая сеть партнеров своих? Как решаете этот вопрос?
Мы сейчас предлагаем клиентам как раз такое помесячное сопровождение, потому что, ну, у меня стратегический бэкграунд, и я знаю, самая большая боль стратега, то, что 90% его работы ложится в стол. То есть у копирайтера, у дизайнера не так. Ну, хотя бы там 1/5 твоей работы все равно выходит, ты видишь какие-то борды, ты видишь какие-то активации, дизайн-макеты как-то утверждаются. Но в случае со стратегией клиент сидит на встрече, он счастлив, он хлопает, он говорит: да, мы в это верим, спасибо вам большое. Потом ты уходишь, он открывает этот файл на 200 слайдов и думает: фух, матерь Божья, зачем это я такое себе напридумывал, да, нанял этих ребят, теперь еще мучиться, и все. И он выбирает оттуда какие-то по верхам главные элементы, а остальное все не делает. И мы предлагаем сейчас клиентам, особенно тем, которым мы делали стратегию, помесячное сопровождение, потому что оно очень во многом построено на коллаборациях. Это даже не тренд, это такая тенденция очень большая, длительная, что когда ты строишь бренд, тебе важно обозначить, на кого ты похож. И на вот эти коллаборации уходит много сил у клиента, и в основном нет ресурса их качественно вести. Поэтому мы предлагаем такой суппорт, когда мы настраиваем эти коллаборации, делаем мини-проекты. Говоря про SMM, мы готовы врываться, просто это дорого. Поскольку мы ателье, мы не можем позволить себе делать какую-то супер низкомаржинальную работу. Потому что в данном случае нам нужно тогда вырасти там до 200 человек, и это будет вообще уже другая концепция, это будет другое небо. Тогда, например, я точно не смогу видеть все, что происходит у нас, все процессы, как они текут, и не буду видеть каждый проект. И, возможно, мы когда-нибудь туда придем, но сейчас я не хочу. Поэтому, когда нас спрашивают, делаете ли вы SMM, мы говорим: да, делаем, но дорого. Делаем клиентам конкретный оффер, и кому-то это ок, кому-то нет. Сопровождение тоже предлагаем, общение по коллаборациям предлагаем. Тут вопрос в том, что очень хочется свои проекты доводить до реализации, чтобы можно было их реально положить в портфолио. Потому что ты же не положишь 200 слайдов в презентацию, которую клиент никогда не внедрил.
Согласен, и действительно так и получается. Расписываешь платформу бренда, а в результате там, а что, общаться надо с этим словом? Отлично, сойдет, остальное в стол положим. Еще один вопрос, который я хотел задать. Были ли у тебя, ну, это скорее такой более личный вопрос, а были ли у тебя такие прям какие-то очень необычные идеи, которыми ты горела очень, вот, хотела предложить их клиенту на реализацию, но, допустим, клиент сказал, ну, нет, это слишком, вот, не готовы мы, но в потенциале, возможно, ты до сих пор хочешь реализовать эту идею, даже можешь сейчас озвучить, вдруг кто-то из тех, кто нас слушает, скажет, блин, я хочу свой бренд с этой идеей подать.
Ой, ты знаешь, у нас таких проектов реально много, и мы как раз недавно обсуждали внутри, что можно сделать такую презентацию, ну, мы же выступаем часто, что можно из них сделать отдельную презентацию вообще, такая дань погибшим, проекты, которые не состоялись, но которые мы очень любим, мы их помним, периодически дергаем клиента и говорим, ну что же, ну все же, ну давайте. К сожалению, очень маленькая конверсия нестандартных проектов выходит в жизнь, и к этому нужно быть готовым. Из таких прямо болезненных историй у нас был клиент, для которого мы запустили сравнительную рекламу. В Украине недавно разрешили сравнительную рекламу, и с тех пор ее никто до сих пор не сделал, потому что все очень боятся, там сложный закон, там так прописано, что ты как бы можешь себя сравнивать, но ты должен быть привязан к очень четкому параметру. То есть ты не можешь просто сказать, что мы красивее, ты должен сказать, там, мы красивее, потому что у нас больше красного, который попадает в такой-то там, не знаю, понтон. И мы с этим клиентом запустили такую коммуникацию, все распланировали, сделали макеты, сделали ролики, и помню, что компания дошла до такого этапа, что мы уже напечатали наружку, и ее уже начали клеить, и на момент, когда клиент отменил креатив, это уже была поздняя ночь, а на следующее утро мои ребята начали искать его в городе, ну, потому что это было очень-очень ожидаемо, ну, то есть мы хотели этого, и мои ребята поехали смотреть, где борды, они не могли понять, они писали, типа, что-то медийщики налажали, ну, то есть у нас же точно вот здесь должен стоять борд, а его нету. Но так вышло, что собственник компании в последнюю секунду решил позвонить своим конкурентам, которых мы как раз и троллили, и рассказать им о том, что мы-то сейчас, кстати, вот прямо сейчас печатаем борды, где мы вас подкалываем. Ну и они, конечно же, всегда бизнесы в одной сфере они связаны, где-то они покупают друг у друга сырье, где-то они помогают друг другу с размещением. В общем, они надавили на больные точки и компанию отменили в самый последний момент. Это вот только одна из историй наших болей. Моя любимая, конечно, любимая это в кавычках, это когда у тебя есть супер креатив, ты его ну, просто обожаешь, и тут клиент вдруг говорит «да», и ты думаешь, ну, это оно. И ты его делаешь, 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 а потом приходит такое, ну, как бы невзрачное письмо, вообще по нему еще непонятно, что все плохо, ну, мне уже понятно, но, в принципе, письмо называется «Познакомьтесь, это Виталина», она дальше будет вести ваш проект. Виталина, Янина, Андрей, Александр. И ты понимаешь, что в команде произошли изменения. Боже, сколько проектов так полегло. Потому что Виталина, Андрей и так далее, они-то не горят этим проектом. Они не были на этапе утверждения. Они приходят, им говорят, слушай, сейчас запускаем такую штуку. Они говорят, господи, не хочу, это страшно, я только пришел на новое место, дайте мне привыкнуть, зачем мне вот это вот все, и вообще там по закону есть вопрос. И проект схлопывается тоже на самой финальной стадии, когда уже ничто не предвещает беды, поэтому я честно скажу, мы очень напрягаемся, когда у клиента происходит перетрубация в команде, мы первым делом назначаем живую встречу, приходим на нее и говорим, так, вы нам скажите честно, вы с нами или нет?
Да, я понимаю. Работа с репутацией. В последнее время у нас здесь, в России, допустим, только за этот год было очень много громких репутационных скандалов у брендов, которые были вызваны, ну, условно, несоответствием заявленным ценностям и поведению в текущий момент. Допустим, из последнего это громкий скандал школы Останкино, которая внезапно выгнала студентов за лайки, лайк на комментарий чужой о том, что там как-то не согласны с тем, что не провели они какое-то количество уроков. И вот я с интересом всегда наблюдаю за тем, как эти бренды отрабатывают этот самый негатив. Отрабатывают в кавычках, потому что всегда это ты вот просто вот фейспалм, и ты думаешь, ну почему, вот кто вот это сказал, что надо так делать? Особенно те же Останкино, которые... Там это, ничего не знаем, ничего не было, все хорошо, у нас вот сколько тут классных выпусков, мы тут все такие топовые учителя, все хорошо, а кто, что, какой скандал, ничего не знаем. А вот, были ли в твоей практике, в практике агентства такие случаи, когда ваш клиент, допустим, попадал в какой-то репутационный скандал, и что в этот момент в команде происходит? Либо же, возможно, к вам обращались такие клиенты. Ну, или на крайний случай, если ни того, ни того не было, вот какие громкие в последнее время у вас на территории Украины были такие репутационные скандалы у бренда, когда вы с командой, возможно, сидели и тоже так, да ё-моё, ну почему так вы поступили?
Ой, да, эта тема интересная. Социум становится всё более осознанный, всё более взрывной. Мы действительно следим за брендами, и нам важно, как бренд ведёт себя в той или иной ситуации. И, конечно же, работы добавляется. В чистом виде мы не являемся пиарщиками. То есть к нам обращаются, сразу же отвечу, к нам приходят с такими историями. За последнее время их было два таких обращения. Одно было напрямую о том, чтобы, ну, условно, наполнить информационное поле человека другими еще инфоповодами. И это, в принципе, к нам, поскольку мы не так много работаем с каждодневным пиаром, сколько с какими-то вспышками. То есть мы больше такие, как чудотворцы. Мы пришли в проект, придумали, пошумели, класс, попали в медиа, сделали кейс, обнялись с клиентом и как бы ненадолго пропадаем. Клиент там дальше делает свой каждодневный труд, расставляется на полках, дистрибуция, работа с лидерами мнений. Ну вот чаще всего так, если клиент не берет на сопровождение. Потом опять клиенту хочется какой-то движухи, там пришли праздники или там back to school, и клиент опять тыкс пришел. Но обращаются к нам и с репутационными тоже задачами. Мы не беремся прямо вести длительно таких клиентов. Ну вот, например, в Украине там из скандалов это... который прям привел к закрытию бренда. Это, например, скандал с заправками Глузко после того, как их накрыла налоговая, и они прямо действительно до сих пор стоят пустые, и это такой шок, потому что ходит огромное количество сплетен про то, кто их перекупает и как это будет дальше. Ну и понятно, что иметь заправки в самых центральных точках — это очень аппетитно и интересно, кто из конкурентов подхватит или как сам бренд будет справляться с данной историей. У нас, я вот не припомню, чтобы прямо наша компания привела к какой-то жести или чтобы в середине компании прямо был какой-то супер негатив. Но когда-то мы запускали для благотворительного проекта мы это называли магазин детских болезней, но мы тогда заранее проработали весь негатив, мы понимали, что будет негатив, потому что мы говорили условно, что аудитория может выкупить эту болезнь, там, на самом деле ты выкупал просто значок, но деньги шли на помощь детям. И вот запуская магазин детских болезней, мы понимали, что будет часть людей, которые скажут, что мы аморальные и вообще, что нас нужно распять. Но мы как-то заранее прописали все гайды, как реагировать клиенту, как реагировать колл-центру, как реагировать, если придет негатив из СМИ. И поэтому было понятно, как жить. Мне кажется, вообще, когда кайф работы с агентством в том, что оно прорабатывает разные сценарии. И об этом можно просить. То есть к агентству нужно идти не только за макетом и роликом, но один из каналов коммуникации, это в частности, может быть, а как нашему колл-центру или как нашим менеджерам в магазине реагировать, если к нам подошли и вот такое спросили после вашей кампании или в преддверии вашей кампании. Мы тут никогда не отказываемся, мы прямо пишем гайды, мы пишем пресс-релизы, для нас это ок.
Очень, кстати, дельный совет заранее прописывать целый список негатива возможного и как его отрабатывать. Действительно, редко кто это делает. Ольга, ну и давай напоследок тогда расскажи, кто могут быть потенциальными твоими клиентами твоего агентства. Кому надо сразу вот прям сейчас взять, набрать номер, зайти на сайт, оставить заявку. Кого вы ждете, что вы для них можете сделать крутого? Так вот, если кратенько.
Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы это были просто, в принципе, хорошие люди. Потому что я владелица бизнеса, и у меня есть задача, чтобы работа была приятной. И нам нравится работать с продвинутыми, с интеллигентными, с бизнес-ориентированными и с драйвовыми людьми. С теми, кто реально хочет построить, а не слить бюджет клиента. Относительно направления, ну, нас сложно чем-то испугать. Каждый клиент приходит и говорит: вы не понимаете, у нас все по-другому. У нас же рестораны. Мы говорим: да, вот перед вами мы запускали корм для животных, который пришел и сказал: вы не понимаете, забудьте весь ваш опыт, потому что мы же корм для котов. И каждый считает, что его аудитория абсолютно не похожа ни на кого. Но это все люди, мы работаем с самыми разными аудиториями. Главная наша прелесть — то, что мы не строим из себя самых умных, мы смотрим так, как посмотрит конечная аудитория, как она увидит этот бренд. Я думаю, что к нам стоит приходить тем, кто уже принял решение меняться в плане ребрендинга или подумывает. Это очень хорошая точка подключить нас в проект, потому что мы сможем просто грамотно разложить поэтапность эту и предложить яркое стратегическое решение. Либо же тем, кто хочет прямо сейчас пойти в коммуникацию, знает с чем, знает с каким сообщением, но не знает, какую форму выбрать. Либо же тем, кто хочет создать айдентику, то есть нейминг или фирменный стиль, или изменить. Вот бывает такое, что живешь со своим брендом, а в какой-то момент смотришь на него и понимаешь, что у тебя больше с ним нет никакой эмоциональной связи, то есть ты в него не веришь, он не соответствует сегодняшнему дню. Тоже класс, тут можно нас вовлекать, и мы его либо изменим кардинально, либо сделаем тюнинг в сторону сегодняшнего дня.
Так, ну что, друзья, ссылочка на агентство Небо Ideas Agency будет в описании к подкасту. Там же будет ссылочка на Инстаграм или Фейсбук Ольги. Заходите обязательно. Ольга, большое тебе спасибо за полезную информацию, особенно за то, что приоткрыла дверцу в сторону Украины и украинского диджитал-рынка. Для меня лично это всегда интересно. Я посматриваю на родину, мне интересно всегда, как там коллеги развиваются, что происходит, и вижу вот эту разницу, и мне это нравится, что не везде одинаково, что везде по-разному, везде особенности. И тебе большое спасибо за этот интересный выпуск.
Спасибо.
Друзья, ну а с вас лайки, комментарии, ссылочка на Patreon тоже есть в описании, поэтому вы можете, помните, что стать спонсорами этого подкаста. Я тогда обязательно вас поблагодарю лично. Ну а с вами были Александр Деченко, Ольга Нестеренко, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами увидимся и услышимся в следующем выпуске. Всем пока!
Пока-пока!